Итак, мы читаем текст Священного Писания, который уже был прочитан. Луки, 1 глава, с 30 по 33 стихи, то, что мы читали с вами прошлое воскресенье. 1 глава, 30 по 33 стихи. «И сказал ей, то есть Марии, ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И, конечно, я вам хочу сказать, что здесь над каждым предложением можно размышлять и размышлять и размышлять, потому что это есть бездна богатства, премудрости, ведения Божия. В действительности эти слова вечные, неприходящие. Но мое желание и сегодня обратить наше самое серьезное внимание на слова ангела, который сказал Марии следующее слово: «Он будет велик». Вот что он ответил и сказал ей: «Будет велик Господь Иисус Христос». И мы с вами говорили, что получается какой-то парадокс. С одной стороны, ангел предвозвестил о его величии, но пророк говорит о том, что не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его. В действительности, о каком величии могло идти речь, если вы читаете в Писании, что лисицы имели норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имел где голову преклонить? Ничего своего он не имел. Так вот, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы мы сегодня вникли в это святое слово, потому что ангел не мог говорить неправду, значит, в действительности он будет велик. И оно так и есть, по той причине, что мы очень часто величие ассоциируем совсем не с теми качествами, не с теми требованиями, которые говорит нам Слово Божие. Так вот, мы с вами говорили о том, что да, он в действительности велик в чем? В своей божественной сущности. Он Бог во плоти, Творец, так оно и есть. Писание однозначно говорит, оно не гадает, оно не говорит просто то ли так, или то ли иначе, но Писание однозначно утверждает, ибо все видимое и невидимое, престол или господство, или абсолютно все им, все через него и для него. Здесь не может быть двойного мнения какого-то, абсолютно. Второе, мы с вами говорили о том, что он велик в своем смирении. Действительно, это так. Ни одного человека, ни одной личности вы не найдете на земле, чтобы так в действительности глубоко смирилась, как Господь наш Иисус Христос. И его смирение в действительности – это смирение, которое не вкладывается даже в наши рассуждения, по той причине, что мы не можем постичь его величие, как Бога. Третье, о чем мы говорим, он велик в самом позорном уничижении. Никто так не был унижен, как наш Спаситель. Сегодня я хочу дальше, чтобы мы пошли и посмотрели еще, в чем величие нашего Господа. И еще я обращаю ваше внимание на три очень важных, существенных момента. Его величие заключается в том, что он в самых жесточайших страданиях в действительности сохранил достоинство, которое не под силу сохранить ни одному человеку. И в этом его величие. Следующее, что он велик в абсолютном и беззаговорочном послушании своему небесному Отцу. Да, в действительности он явил образец послушания, как никто, даже из пророков, даже из апостолов, как явил послушание своему Небесному Отцу, наш Господь Иисус Христос. И, конечно, завершение всего, его величие заключается в его совершенном и совершенном подвиге, который он совершил на кресте. Итак, давайте посмотрим. Он велик в самых жесточайших страданиях. В действительности страдания его несравнимы и несопоставимы ни с какими страданиями людей здесь, на этой грешной земле. Почему? Потому что он Бог, он Творец, он суверенный владыка. Помните, когда Петр взял меч, хотел защитить его, и он говорит: «Вложи меч свой». Почему? Неужели ты думаешь, я не могу умолить отца моего? И он послал 12 легионов ангелов. То есть это множество. Если один легион в Римской империи означал где-то 6 тысяч человек, то он говорит: 12 легионов по 6. Это множество ангелов, которые готовы были бы в любой момент, только дай сигнал, и они бы стерли бы с лица земли не только все это нечестие, но даже и земля бы перестала бы существовать. И, наверное, я верю, что даже и вселенная могла бы перестать, если бы Бог дал такую команду. Но он сказал: нет, абсолютно нет. И в этих страданиях, когда вот это... Тварь, грешная тварь, порочная тварь. Мало того, что они отвергли Бога, так они еще и стали на сторону дьявола, на сторону сатаны, Божьего преступника. И всецело поддерживали, подумайте только, обезображен патче всякого человека лик его. 52 глава Исаии, прочитайте 14 стих. Это невообразимо, милые мои. Я когда рассуждал над этим, я не знаю, видел иногда человека там побитого, с кровоподтеками, там еще синяки под глазом и тому подобное. Все. Но о Христе сказано, что был обезображен патче всякого человека. Это наш Господь. Посмотрите, как Он ведет себя, когда Его ведут на страдания. Насколько проявляется величие его достоинства, величие его характера, проявляется его в действительности, величие его духа. Идут женщины и плачут сзади. А он говорит: не плачь ты обо мне. Нет. Вы лучше подумайте о своих потомках. Вот плачьте о них, обо мне нечего плакать. Посмотрите, он висит на кресте, там Мария, здесь ученик его, Иоанн. И вместо того, чтобы говорить о себе, потому что это в действительности ужасное страдание, когда тело разрывается под тяжестью собственного веса, он висел на гвоздях, а он смотрит на него и говорит Иоанну: Иоанн, это матерь твоя, а Мария говорит: это сын твой. Вот о чем он заботится. Величие его духа, именно, посмотрите, вот этих ужасных, жесточайших страданиях. Вы знаете, люди теряют самообладание. Даже не в таких страданиях, даже в страданиях немножко постигло какое-то горе, какое-то бедствие, и люди уже теряют самообладание. Они не способны размышлять, они не способны принимать верные решения и тому подобное. Я вам когда-то рассказывал о том, когда в Черном море, еще когда мы в Советском Союзе жили, затонул этот адмирал Нахимов, вот, корабль, и там одна супружеская пара плыла. Они много лет жили, по крайней мере, им же было по 50 лет обоим. Вот, и они жили очень дружно, любили друг друга и все, но в этот момент они как-то получилось, что они не вместе находятся. И когда им давали это life jacket, выдавали, когда уже корабль должен идти, и жена взяла life jacket, и все, и вдруг она видит, какой-то мужчина подбежал, вырвал у нее из рук. Она говорит, ну нужно же понимать стресс, в котором он находился. Стресс, он не соображал, что он делает. Никто его не питал, никто ему гвозди в руки не забывал, ничего не было. И он уже потерял способность, потерял человеческое достоинство, чтобы вырвать из рук женщины life jacket и самому уйти и броситься в море. Но наш Господь, посмотрите, первое, что Он, вися на кресте, Он нашел смягчающие обстоятельства для того, чтобы молиться за тех, кто ему гвозди забивал. И он просит, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Как часто мы говорим нашим обидчикам, ну ты же понимал, ну ты же знал, на что ты шел. Ну я столько раз тебе говорил то и другое и третье, ты же знал, что делать. А Христос говорит, ибо не знает, что делают. Братья и сестры, когда мы жили в мире, мы всегда знали, что мы делали. Когда мы жили во грехах, когда наши родители нас наставляли, а мы всегда знали, что мы делали. О, мы для себя мы находим смягчающие обстоятельства, но только не для тех, кто обижает нас. Для этих у нас нету смягчающих обстоятельств. А Христос показывает в действительности величие Духа Своего, что этим самым злейшим врагам Своим, которые в действительности, если бы Он только дунул на них или только помыслил, вот, и они бы исчезли бы навсегда с лица земли, а Он умоляет прости им, потому что не знает, что делают. Вот оно что. Человек совершенно не заботился и не думал о себе. Он видит покаянное сердце разбойника. Другой бы на его месте сказал бы, да мне сейчас не до тебя. А разбойник говорит, помяни меня, когда придешь в царствие твое. И Христос ему говорит, ныне будешь со мною в раю. Он видит покаянное сердце. Милые, почему так? Почему так? Я рассуждал об этом. Почему так? Потому что Христос пришел сюда, на эту грешную землю, не только показать себя, что это Он такой храбрый, что Он такой великий, что в действительности Он такой сильный духовно во всем этом, а Христос пришел открыть имя Бога для людей. Помните в своей первосвященнической молитве, это 17 глава Иоанна, он там пишет, «Я открыл им имя Твое». Вот оно, по его поведению, по его словам, мы судим о Боге, насколько Бог, Небесный Отец, насколько Он велик. Поэтому он не о себе заботился, он переживал и заботился о том, чтобы в действительности Бог, как Небесный Отец, как Творец, чтобы Он был открыт для человечества во всей полноте. И поэтому познание Бога вне Иисуса Христа невозможно, дорогие мои. Только через Него мы познаем, насколько Бог велик. Помните, Иоанн пишет, «Ибо так возлюбил кто? Бог мир». Что отдал Сына Своего Единородного. И мы теперь смотрим, да, в действительности, этот Сын, это был любимый Сын. Этот Сын в действительности, Он был во всех отношениях велик. Как овца Он веден был на заклание, как агнец пред стригущими, заметьте, безмолвен был. Вот какой наш Господь. Посмотрите, два человека обратились к Богу в результате страданий Господа Иисуса Христа. Один из них висел на кресте, и он обратился к Богу. Другой – это был начальник, который руководил вот всей этой процедурой распятия Иисуса Христа. Это был сотник. И один, и второй. Что-то они увидели, посмотрите. Жертва и сотник обратились к Господу. В результате чего? В результате того, что они увидели величие Духа этой личности. И пусть разбойник иначе говорит, но сотник, как он заявил, воистину он был Сын Божий. Потому что ничего подобного я никогда не видел. А он много раз совершал эти казни. Поэтому, братья, дорогие сестры, сохранять достоинство, когда в мире благополучие, сохранять достоинство, когда в доме полная чаша, когда мы ни в чем не нуждаемся, когда мы всем обеспеченные, когда у нас здоровье очень хорошее, и при этом сохранять достоинство, много ума не требуется для этого абсолютно. Но помните, как говорил дьявол, искушая, шантажируя Бога, говорит, а ну-ка отними от него всего этого, и мы посмотрим, сохранит ли он достоинство именно в этом состоянии. И что, Господи, пожалуйста, и вдруг в один момент теряет семью, теряет детей, полностью все свое имущество пошло прахом, все рухнуло абсолютно, остался нищий. Вот как небеса торжествовали и ликовали, когда они услышали из уст этого человека. Нак родился, нак и уйду, да будет имя Божие благословенно. Вот к чему призывает нас Священное Писание, дорогие мои. Вот показывает нас Господь, Его величие именно в этом. Конечно, величие Духа Иова мы никак не можем сравнить с величием Духа Господа Иисуса Христа, потому что все эти главы, 35 глав перед этим, все время идет как раз о том, что Иов все хочет познать. Почему? Почему я не виновен? Почему я должен страдать? Почему такие испытания для меня? Я вот хотел бы спросить у Бога, вот если бы был посредник, я бы задал вопрос Ему. Да, он терпит, он понимает, что Бог прав во всех отношениях. Вот как получается. Поэтому сохранять достоинство тогда, когда, помните, его семья, он был самый богатый человек на Востоке, даже написано, сколько у него скота было. И сохранять достоинство в то время, когда его дети были в действительности благочестивыми детьми, они не были гулящими, пьяницами, развратниками. Они всегда собирались вместе. Это была в действительности, это была семья, на которую можно было бы любоваться и смотреть, насколько они, эти семь братьев и три сестры, насколько они дружно жили, всегда собирались не где-то отдельно, у каждого были свои друзья, там и то, и они собирались все семь в семи местах, а у них было один дом, одна семья. Конечно, в этом случае Иов показывает, насколько он велик. Помните, каждый раз он приносил жертвы за своих детей, и говорит, может быть, они кого-то похулили нечаянно, то есть Бога похулили нечаянно, или что? Но показать силу Духа в то время, когда тебя поносят, как Давид молился, говорит, Господи, если бы враг мой поносил меня, это ничего, я бы терпел. Но тот, который вышел из чрез моих, он говорит, вот этот поносит меня. Господи, это выше моих сил. Это трудно. И Господь показал свое величие в этих жесточайших страданиях, и поэтому подлинное величие Духа. Поэтому Писание говорит, если вы любите любящих вас, какая вам с этого польза? Так делают люди этого мира. А что делаете? Молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас. Если враг твой голоден, накорми его, если наг, одень его. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Следующее его величие мы видим в его абсолютном послушании, беззаговорочном послушании Богу. Нигде вы не найдете в Священном Писании, чтобы в действительности Иисус Христос был чем-то недоволен своим Небесным Отцом. Чтобы он где-то что-то высказал, какое-то свое несогласие где-то в личной беседе или в другом месте. А ведь, по сути дела, он как Бог, он равен своему Отцу. Помните, апостол Павел пишет в послании Филиппийцам во второй главе, не почитал хищение быть равным Богу, но смирил себя, уничижил себя, был послушный до смерти и смерти крестной. То есть это не было что-то то, что он присвоил себе равенство Богу. Кто может присвоить себе? Помните, одна личность, которая говорила о том, что я равен Богу, что я взойду себе выше звезд небесных, там уставлю себе престол и тому подобное. И с позором был сброшен. Помните, Исаия 14 глава, прочитайте. Он посягнул на то, чтобы быть равным Богу, будучи творением. Но Господь наш Иисус Христос, когда Он говорит, ты не веришь, я в Отце, Отец во мне, ты веришь, что видящий меня, видел Отца моего небесного? Вот о чем говорил Христос. Поэтому в действительности это была вторая личность Божества. И не просто вторая личность Божества. Я уже сказал о том, что Библия говорит, что именно Он является посредник всего, через которого, как Писание, и веки Бог сотворил все, видимое и невидимое. Так говорит Иоанн, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все, что начало быть, начало через Него быть. Вот оно, милые мои, послушание Небесному Отцу, при том, в каких условиях? В жесточайших условиях. И это не просто было сражение равных сил, по силе, по духу. Это абсолютно было сражение несопоставимо. И в этом случае проявить вот такое послушание. Представляете, он пришел к своим, и свои его не приняли. Он пришел, чтобы принести жизнь, чтобы дать людям прощение, чтобы дать людям спасение. И они не просто сказали, ну, иди от нас. Как тогда, помните, когда он этого бесноватого исцелил, и все, и люди вышли и говорят, ну, 2000 свиней же пропало, а когда зайдешь сюда, тогда вообще может быть все про. Лучше иди от нас, не надо нам, уходи. Но здесь не совсем не так получилось, дорогими. Они же его взяли, они его казнили. И он мог бы сказать, отец, куда ты меня послал? А? Ну, ты видишь, я же хотел им дать спасение. И они мне устроили вот такой прием. Я этого не ожидал. Поэтому еще раз хочу напомнить нам, милые мои сестры и братья, послушание в идеальных условиях не составляет абсолютно никакой жертвенности и труда. Послушание тогда, когда люди говорят, ну, если я буду иметь время, то я сделаю. Ну хорошо, если в действительности я расправлюсь со своими делами, а потом уже, может быть, и для Господа что-то времени уделю. Ума много не надо, чтобы это делать. Но послушание именно вот в таких делах, в таких вопросах. Мы в четверг говорили с вами, кто был в четверг, о том, как Бог, чтобы показать на том, насколько Авраам Богу доверяет и надеется на Господа. Бог обещает Аврааму множество потомков. Никто не может сосчесть звезды, никто не может сосчесть песок морской. Вот так он говорит от тебя. И Авраам хочет помочь Богу Саре. Они думали, через Агарь Бог даст ему потомка. Нет, Господь не принимает этого. Если Господь говорит что-то, то Он сам это сделает, и Он не требует нашего вмешательства. И вдруг через 25 лет рождается Исаак. Это сын обетования, сын, обещанный Богом для Авраама. Авраам спокоен. Помните, когда был отнят Исаак от груди, Авраам пир устроил какой, все созвал, радости конца нету. Бог исполнил свое обещание, Саре 90 лет уже она рожать не могла, Аврааму 100 лет. И вдруг проходит каких-то лет 15, наверное, он был отрок. И вдруг Бог спрашивает Авраама: Авраам, ты все еще полностью полагаешь надежду на меня? Да, говорит Авраам, я полностью полагаю. Авраам, а может быть, ты теперь полагаешь, ты же спокойный теперь, да? У тебя нет никаких волнений, ты же теперь видишь все исполнение моих обещаний в ком? В Исааке, так? Нет, говорит Авраам, но нет, нет. Я только в тебе полагаю полностью всю свою веру. Ну хорошо, говорит Бог, тогда принеси мне в жертву Исаака. Но мы так не договаривались. Вот оно, дорогие мои, послушание Господу. До сих пор Авраам ходил, он доверял и все. Но вот теперь, когда уже все, больше наследников нету, он единственный, Исаак, единственный наследник, и Бог говорит, вот этот, на которого ты теперь надеешься, от которого должны произойти миллионы, миллионы последователей, потомков, и ты мне его принеси в жертву. Вот так, дорогие мои, Бог проверяет и показывает нам, кто мы есть на самом деле. Когда у нас все хорошо, когда в действительности мы находимся в идеальных условиях, хорошо, вы говорите, о, у меня выдалось окно, я свободен, теперь я могу это время, этих пару часов потратить для Господа. Что особенного? И Господь говорит, хорошо, вот твоя надежда, в чем твое упование? Ты полностью полагаешься на Господа, или же ты смотришь, ну хорошо, я проработал всю жизнь, да, я заработал хорошую пенсию, у меня хороший иншуренс есть, все-все, то есть я материально ни в чем не нуждаюсь, все, а Бог говорит, хорошо, но ты, полагаясь свое упование на что? На вот это пенсия, иншуренс, или ты полагаешь основание своей веры на меня, на Бога? Ну, я верю, что все вискати на Бога мы полагаем, правда? Ну, Господь говорит, ну, тогда принеси то остальное мне. Но мы так не договаривались. Вот оно, послушание, дорогие мои, а Бог не требует, Он не нуждается в этом, но Он хочет, чтобы мы поняли свою ошибку. Бог хочет показать о том, что не говорите того, что не соответствует вашему духовному состоянию, не делайтесь лжецами и обманщиками. А то мы поймем, Господи, золото даю тебе, все даю тебе, все даю тебе. А что ж себе оставлю? Ничего не оставляю себе. И люди поют, а Бог слышит. И Бог говорит, надоело, я терпеть не могу. Ненавижу, он говорит, вот то, что вы приносите. Почему? Потому что оно не соответствует вашему духовному состоянию. Поэтому, когда мы читаем состояние апостольской церкви в Иерусалиме, вот они показывают сегодня пример для всех, что их упование и надежда был Бог и больше никто. Они не остались нищими. Они как Христос. Поэтому, дорогие, Господь Иисус Христос есть равный Отцу. Он безгрешен, Он святой, Он царь царей. Он никогда не нарушал воли Небесного Отца. И однако Бог не избавил Его от страданий и никаких уступок. Как часто мы возмущаемся и говорим, почему я хуже других людей? Почему у меня и то, и другое, и третье несчастье, и там беда, и там рвется, и там? И почему я что, хуже других людей? Христос не был хуже других людей, но висел как самый-самый негодный человек этого мира. Даже разбойники по своей негодности были выше, не такие, как Христос, потому что разбойники страдали за свои преступления, а Господь Христос взял наши преступления. То есть преступления всяких негодных людей, воров, разбойников, убийц, прелюбодеев, Он взял на Себя. Был послушен Отцу. Дорогие мои, ничто и никто, ничто не смогло побудить Христа нарушить хотя бы одну иоту из того, что Бог ему повелел. Потому что в действительности его упование было на Бога. Помните, они подходили, когда он висел на кресте, они подходили и говорили, «О, уповал на Бога! Ну-ка, пусть Бог его спасет!» Если он уповал. Ничто, дорогие мои, он жил в величайшей бедности, однако он велик, послушен своему Отцу. Бедность не может быть основанием нарушения воли Божьей, бедность не может служить основанием бунтов, революции, воровству и тому подобное. Оно не может этому служить. Никакие соблазны не смогли повлиять на Господа. Когда он 40 дней постился, помните, сатана хотел его соблазнить. Я говорю, ну ты ж постился 40 дней, крошки во рту не было. Ну скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Что, разве трудно было для Господа это сделать? Абсолютно. И он бы утолил бы свой голод этим. Но тем не менее, он этого не сделал. Время, как часто люди ссылаются на искушения, как часто люди ссылаются на свои свойства, своего характера. Я очень вспыльчив, тебе хорошо, они говорят. У тебя миролюбивый характер, я вот такой вспыльчив, не могу. А я вот такой горячий, я вот такой темпераментный, они говорят. Ссылаются. Послушание Отцу не повлияла даже клевета, в нем бес, они говорили, он вышел из себя. То есть он встретил величайшую оппозицию, его друзья, его враги. Вот оно что. Он нисколько не сомневался в том, что в действительности он исполняет волю Божию. Он говорит, моя пища есть, творит волю Божию. Он нисколько не сомневался в том, что он говорит. Он говорит, что я говорю то, что я слушал, что я слышал у своего небесного Отца. Он был послушен. И последнее. Он был велик в совершенном и совершенном подвиге. Одна буковка разница, но между этими словами огромнейшая разница. Вот оно что. Его подвиг был совершен. Его жизнь была совершенна, то есть вы ни к чему не можете придраться, вы не найдете ни одного изъяна в его проповеди, в его чудесах, в его хождении, в его страдании, в всем том, что мы до сих пор говорили. Посмотрите, сколько вещей мы говорили о том, что он велик в своем смирении, в своем уничижении, вот, в своих страданиях, и подобное. То есть в действительности его во всем абсолютно он показал образец совершенства. Его подвиг был совершен. От яслей и до смерти есть величайший подвиг его жизни. От яслей до самой смерти, до самого что не есть воскресение. Ни один полководец земли, самый великий, которому присвоили звание генералиссимуса, таких всего четыре, кажется, в мире есть, кому присвоили это звание, ни один не может похвалиться своими подвигами. Все их подвиги меркнут перед подвигом Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что их подвиги совершались за счет того, что они других людей посылали на смерть. Что они за счет геройства других людей, они себе присвоили эти подвиги. Но наш Господь Иисус Христос, Он никого не обидел, Он никого не оскорбил. Наоборот, чтобы нам не страдать, Он пострадал. Чтобы нам не умирать, Он умер. Вот что Он сделал. Вот в чем заключается совершенство Его подвига. Кто сегодня может ради ближнего, чтобы ближнего не оскорбляли, они говорят, я лучше приму на тебя, на себя твое оскорбление. Да, а тебе клевещут, тебе поносят. Я принимаю на себя эту клевету и ложь. Почему? Потому что я твой друг. Я вам рассказывал о том, как на одной Shepherd's Conference брат МакАртур рассказывал о том, что когда в действительности, в моменты переживания, когда у него были переживания, испытания, и он получил письмо от одного человека. И он пишет ему о том, что твои оскорбления – это мои оскорбления, потому что я твой друг. Вот оно, высота духа, совершенство духа. Поэтому его победа, она совершена не воинством, не силою, не могуществом, а чем? Результатом его совершенной жизни, совершенного подвига. Он победил, как имеющий силу, как имеющий державу, или он победил его, как полностью был послушен своему небесному Отцу. Сколько спасенных им людей будет в вечности? Неисчислимое множество. Помните, в Откровении мы находим о том, кто сии, спрашивает он, кто сии, кто сии? Нельзя перечесть. Если вы ходили на эту картину, смотреть там в Гленделе, на Мемориал Парк, на самом высоте, и там эта знаменитая картина, и после всего этого там показывается, когда Христос, и множество, как смотришь вдаль, множество народ, люди стоят. Кто это? Спасенные люди. Неисчислимое множество людей стоит перед престолом, перед Отцом. Вот оно что. На подвиг души своей, помните, 53 глава Исаии, там написано, кажется, 10 стих, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Величайшее множество, которое невозможно нам, людям, перечесть, потому что это не только те видимые христиане, которые являются членами церкви, а все младенцы, которые умирают, а все дети, а все те множество абортов, которые совершаются, это все люди, которые идут к Господу, это личности. Так вот, множество спасенно, он велик в величии или в неисчислимом множество спасенных. Замечайте, что Христос не потерял ни одного из тех, кто дал ему Небесный Отец. Или будут потери? Помните молитву его? Кроме одного, он говорит, почему? Не усмотрел? Потому что сын погибели присоединился. Сын погибели. Этого я не могу. Поэтому если кто-то присоединится к церкви, пусть он совершает величайшие обряды, что бы он ни делал, этот человек, но если нет рождения свыше, это все напрасно. Будет потеря. останется, так и это. Его царство без единого потерянного. Те, кто, кого ему Небесный Отец вручил, Христос доведет до конца. Начавший вас доброе дело, помните, что говорит апостол Павел? Совершит и доведет до конца. Христос никогда не оставит своих овечек. Он не посмотрит и скажет, ну вот это тружусь, да бесполезно, ну его. Отчислить его, и все. Если он взялся за дело, дорогие мои, вот почему его подвиг совершен. И он его совершил, этот подвиг, он его сделал. Так вот, удивительно, его сражение без единой потери, это уму непостижимо. Представьте себе, мы стоим на небесной перекличке, идет небесная перекличка. Один, кто в армии служил, тот знает, тот всегда в советской армии, кто служил, всегда перед отбоем, всегда в казарме построят всех, и идет перекличка. По имени называют. Там называют одного. О, а где он? О, он в карауле находится. А, все понятно, все. Представьте себе, также на небе будут называть, где там Иван, Петро, Степан. Не смог удержать. Пропал. Отстал. Такого не будет. Его подвиг совершен во всех отношениях. На Господа можно довериться, можно положиться. Дорогие мои, вот оно, что овцы мои знают меня, он говорит, и они в руке моей, и никто не похитит из руки моей. Вот что утверждает наш Господь. Совершен и в этом отношении. Никто не может сделать вам зло. Все остальное ничто, дорогие мои, его подвиг велик. Он сумел падшее грешное человечество сделать снега белей. Он это сделал. Он не просто восстанавливает разрушенный рай. Есть такая книга Мендельсона «Потерянный и разрушенный рай». Даже в нашем восстановленный рай. Даже в нашем есть здесь, можете прочитать, очень интересная книга. Он не просто восстанавливает, а он все говорит, все творю все новое, новое небо и новая земля. Помните, а старое где? А старое в Откровении мы читаем о том, что когда он воссел на престоле, старое небо и земля, они бегут от его престола. Почему? Нету им места. Они все поражены грехом. Они негодны для вечной жизни, поэтому Господь говорит, я творю все новое. Иоанну было показано, и видел я новое небо, и новую землю, и новый город, Иерусалим, украшенный как невеста для жениха своего. Итак, он сотворил все новое, и это новое несравненно лучше первого. Он велик везде, повсюду. Поэтому мы поем эту песню «Как ты велик, как ты велик». Я люблю эту песню очень. Очень торжественная песня. Кажется, аж хочется взлететь, когда эту песню поешь. Но если мы увидим Его, сияние Его славы, и мы будем подобны Ему, мы будем полностью очищены. Представьте себе, можете себе представить, ни одной греховной лукавой мысли никогда не появится в нашем сознании. Абсолютно. Будем как Он. Вот тогда будем петь Господу, достоин Ты, Агнец, принять и честь, и славу, и силу, достоин. Он велик. Поэтому Он достоин того, чтобы нам свою жизнь посвятить Ему. Потому что эта жизнь временная. Сколько бы мы ни обладали бы красотой, силой, здоровьем, богатством другим, все это останется здесь. А Христос говорит, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа ничего не подточит. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.